Так, небось, грохнула трубку, что весь телефон разнесла. Андрей, сжав зубы от бешенства, осторожно положил свою трубку и несколько секунд сидел, не смея поднять глаза. Мысли у него разбегались. Потом он откашлялся. «Ну так», — сказал он. «Угу. Значит, рассказывали вы просто так, от скуки». Он вспомнил, наконец, свой последний вопрос. «Значит, прикажете вас так понимать, что вы сами выдумали всю эту историю с Франтишеком?» Старуха снова открыла было рот, чтобы ответить. И снова ничего не получилось. Дверь распахнулась, на пороге возник дежурный и браво отрапортовал. «Прошу прощения, господин следователь. Доставленный свидетель Петров требует, чтобы вы допросили его немедленно, поскольку он имеет сообщить...» Глаза у Андрея застлала мутная пелена. Он изо всех сил хватил обоими кулаками по столу и заорал так, что у самого в ушах зазвенело. «Черт вас подери, дежурный! Вы что, устава не знаете? Куда вы претесь со своим Петровым? Вы что, у себя в сортире? Кругом марш!» Дежурный исчез, как не был. Андрей, чувствуя, что губы у него трясутся от ярости, налил себя онемевшими руками воды из графина и выпил. В горле у него соднило от дикого рева. Он из-под лобья поглядел на старуху. Престарелая Матильда, знай себе, вязала, как ни в чем не бывало. «Прошу прощения», — пробурчал он. «Ничего, молодой человек», — успокоила его Матильда. «Я на вас не в обиде. Так вот, вы спросили, может, я сама все это выдумала?» «Нет, голубчик, не сама. Где мне такое выдумать? Надо же, лестница, идешь вверх, а попадаешь вниз. Мне бы такое и во сне не приснилось». «Как мне рассказали, так и я рассказала». «А кто именно вам рассказал?» Старуха, не переставая вязать, покачала головой. «Вот этого уж я не упомню. В очереди рассказывала одна женщина. Франтишек этот, якобы зять одной ее знакомой. Тоже врала, конечно. В очереди такого иной раз наслышишься, что ни в каких газетах не прочтешь». «А когда это примерно было?» — спросил Андрей, понемногу приходя в себя и уже досадуя, что погорячился и взял слишком круто в лоб. «Месяца два назад, наверное, а может и три». «Да, испортил я допрос», — думал Андрей с горечью. «Испортил я к чертям собачьим допрос из-за этой стервы и из-за этого болвана дежурного». «Нет, я этого так не оставлю. Я его дубину стаеросовую припеку. Он у меня попляшет. Он у меня побегает за психами по утреннему хладку. Ну ладно. А со старухой-то что теперь делать? Заперлась ведь старуха, не хочет имен называть». «А вы уверены, пани Гусакова?» — приступил он снова. «Что так уж совсем не помните имени той женщины?»
«Не помню, голубчик, совсем не помню», — весело откликнулась престарелая Матильда, не переставая бойко сверкать спицами.
«А может быть, подруги ваши помнят?» Движение спиц несколько замедлилось. «Вы ведь называли им это имя, верно?» — продолжал Андрей. «Вполне ведь возможно, что у них память окажется получше». Матильда опять пожала одним плечом и ничего не ответила. Андрей откинулся на спинку стула. «Вот ведь какое у нас с вами получается положение, пани Гусакова. Имя той женщины вы то ли забыли, то ли просто не хотите нам сказать. А подружки ваши его помнят. Значит, придется нам вас немного здесь задержать, чтобы не могли вы предупредить ваших подружек. И держать мы вас будем вынуждены до тех пор, пока либо вы сами, либо кто-нибудь из ваших подружек не вспомнит, от кого вы слыхали эту историю».
«Воля ваша», — сказала пани Гусакова смиренно.
«Так-то она так», — произнес Андрей. «Но вот пока вы будете вспоминать,
а мы будем возиться с вашими подружками, люди-то будут продолжать исчезать. Бандиты будут радоваться и потирать руки. И все это будет происходить от вашего странного предубеждения против органов следствия». Престарелая Матильда ничего не ответила. Она только упрямо поджала сморщенные губы. «Вы поймите, до чего все это нелепо получается», — продолжал втолковывать Андрей. «Мало того, что нам приходится и днем, и ночью возиться с отребьем, с гадами, с мерзавцами. Приходит честный человек и ни в какую не желает нам помочь. Но что это такое? Дико ведь! Да и бессмысленно это ваше, простите, детская затея. Вы не вспомните, ваши подружки вспомнят. А все равно мы имя этой женщины узнаем. До Франтишка доберемся, и он нам поможет взять все это гнездо. Если только его раньше не укокошат бандиты, как опасного свидетеля. А ведь если его убьют, виноваты будете и вы, пани Гусакова. Не по суду, конечно, не по закону, а по совести, по человечеству виноваты». Вложивший в эту маленькую речь весь заряд своей убежденности, Андрей утомленно закурил сигарету и стал ждать, незаметно поглядывая на циферблат часов. Он положил себе ждать ровно 3 минуты, а потом, если вздорная старуха так и не расколется, отправить ее старую корягу в камеру, хоть и будет это совсем противозаконно. Но, в конце концов, надо же все-таки форсировать это проклятое дело. Сколько можно с каждой старухой возиться? Ночь в камере иногда производит на людей прямо-таки волшебное воздействие. Ну а если возникнут какие-нибудь неприятности по поводу превышения полномочий, не возникнут. Не станет она жаловаться, не похоже. Ну а если все-таки возникнут, так в конце концов главный прокурор лично в этом деле заинтересован и, надо полагать, не выдаст. Ну, влепит выговор. Что я им? Ради благодарности работаю. Пусть лепит. Только бы дело это проклятое хоть немножко продвинуть. Хоть чуть-чуть. Он курил, вежливо разгоняя клубы дыма. Секундная стрелка бодро бежала по циферблату, а пани Гусакова все молчала и только тихонько позвякивала своими спицами. «Так», — сказал Андрей, когда истекла 4-я минута. Он решительным жестом вдавил окурок в переполненную пепельницу. «Вынужден вас задержать. За сопротивление следствию. Воля ваша, пани Гусакова, но, по-моему, это ребячество какое-то. Подпишите вот протокол, и вас припроводят в камеру». Когда престарелую Матильду увели, на прощание она пожелала ему спокойной ночи. Андрей вспомнил, что ему так и не принесли горячего чая. Он высунулся в коридор, длинно и резко напомнил дежурному о его обязанностях и приказал ввести свидетеля Петрова. Свидетель Петров, коренастый, почти квадратный, черный, как ворона, а на вид совершеннейший бандит, мафиози 96-й пробы, прочно уселся на табуретку и, не говоря ни слова, стал злобно, из-под лобья глядеть, как Андрей прихлебывает чай. «Ну что же вы, Петров?» — сказал ему Андрей благодушно. «Рвались сюда, скандалили, работать мне мешали. А теперь вот молчите». «А чего с вами, дармоедами, разговаривать?» — сказал Петров злобно. «Раньше надо было жопой пошевеливать. Теперь уже поздно». «А что же это такое экстренное произошло?» — осведомился Андрей, пропуская дармоедов и все прочее мимо ушей. «А то произошло, что пока вы здесь болтовней занимались, устав свой говенный соблюдали. Я здание видел». Андрей осторожно положил ложечку в стакан. «Какое здание?» — спросил он. «Да вы что, в самом деле?» — моментально взбесился Петров. «Вы что, шутки со мной шутите? Какое здание? Красное! То самое! Стоит сволочь прямо на главной, и люди туда заходят. А вы тут чаек попиваете. Каких-то старух дурацких терзаете.
«Минуточку, минуточку», — сказал Андрей, вынимая из папки план города. «Где вы видели? Когда?»
«Да вот сейчас, когда везли меня сюда. Я этому идиоту говорю, останови, а он гонит. Здесь дежурному говорю, давай скорее туда наряд полиции. Он тоже не мычит, не телится».
«Где вы его видели? В каком месте?»
«Синагогу, знаете?»
«Да»,
— сказал Андрей, находя на карте синагогу. «Так вот, между синагогой и кинотеатриком. Есть там такой занюханный».
На карте между синагогой и кинотеатром «Новый Иллюзион» значился сквер с фонтаном и детской площадкой. Андрей покусал кончик карандаша.
«Когда же это вы его видели?» — спросил он.
12:20 было», — сказал Петров угрюмо. «А сейчас уже, пожалуйста, почти час. Станет оно вас дожидаться. Я, бывало, через 15, через 20 минут прибегал. Его уже не было. А тут...» Он безнадежно махнул рукой.
Андрей снял трубку и приказал. «Мотоцикл с коляской и одного полицейского. Немедленно».